Глава 15. Между тем, весть о близкой кончине царя быстро разнеслась по всему Кремлю. Вот она перелетела за кремлевскую стену, разлилась вдоль улиц Белокаменной, перебралась за городской вал и побежала из одной слободки в другую. Москва встрепенулась, всколыхнулась и зажужжала десятками тысяч голосов человеческих. Все от мала до велика, с одною и той уже бесконечно повторяемой фразой «Царь отходит», суетились, метались, и не прошло двух часов, как громадные толпы народа спешили к Кремлю, перегоняя друг друга. Но все кремлевские ворота стояли на запоре, всюду была расставлена крепкая стража, пропускали весьма немногих. Внутри Кремля было великое смятение, мужчины и женщины, подначальные люди и бояре, все смешалось и перепуталось. Сановитые старцы позабыли свои лета и положения, бегали как юноши, переговаривались и перешептывались друг с другом, протискивались поближе ко дворцу, кто мог в царскую переднюю, а то так и дальше ее, ближе к царской опочивальне. Скорбное ложе Федора было окружено теперь со всех сторон. Патриарх читал над царем отходную, царица Марфа безумно рыдала у изголовья постели, тетки и сестры царские стояли неподвижно, с бледными, перепуганными лицами. Но всех бледнее из них, всех испуганнее была царевна Софья. Она видела теперь, что все ее старания оказались тщетными. Царь был в забытьи, вряд ли придет в себя, вряд ли будет в состоянии сделать какое-нибудь распоряжение. Да если бы и пришел в себя, разве было бы теперь возможно уговорить его? Разве теперь допустят? Было мгновение, когда царевна дошла до полной безнадежности, готова была отказаться от борьбы, но это было только одно мгновение. Снова яркая краска вспыхнула на ее бледных щеках, глаза разгорелись, она незаметно, неслышно пробралась в другую сторону опочивальни, подошла к своему дяде Милославскому и шепнула ему: «Что ж, ведь видишь, что все кончено. Нужно сделать еще одну попытку. Нужно, чтобы народ требовал Ивана. Распоряжайся, скорее. Где Максим Сумбулов?» «Я его видел во дворе», — тоже шепотом ответил Милославский. «Ну так выйди», — тихонько продолжала Софья. «Теперь никто не заметит. Патриарх еще долго будет читать. Боже мой, ведь не сейчас еще кончится. Скажи Сумбулову, чтобы скорее как можно набирал людей, чтобы были они наготове. Обещай ему, что хочешь, обещай боярство, деньги. Ради Бога, иначе мы все пропали». И через мгновение, с опущенными глазами, на которых блестели слезы, она была уже снова у постели брата, а Милославский вышел из опочивальни и пробирался в переднюю. Между присутствовавшими недоставало царицы Натальи Кирилловны и царевича Петра. Однако и им уж было обо всем дано знать, и они спешили во дворец. Но с царем они все же не успели проститься. Среди тишины опочивальни, прерываемой глухими рыданиями да мерным голосом патриарха, под никому неведомые светлые грезы и видения лучшего мира, отошел в вечность царь Федор Алексеевич. Присутствовавшие едва могли уловить его предсмертную агонию, и долго бы все ждали, если бы отчаянный крик царицы Марфы, почувствовавши, как рука Федора отяжелела и стала застывать в трепетавших руках ее, не дал знать о том, что все уже кончено. Словно электрическая искра пробежала по всему дворцу и Кремлю, Толпы народа хлынули в растворенные теперь настежь ворота. Приближенный царский почти на руках вынесли из опочивальни безумно рыдавших царицу и царевин. Одна Софья не рыдала и не причитала, как каменное изваяние с безжизненным застывшим лицом стояла она у братнего трупа и сама была похожа на мертвеца. Пришла ее страшная минута, и она лучше, чем кто-либо, знала, до какой степени страшна эта минута. Она знала, что торжество ее возможно было только при существовании царского завещания, потому что у Милославских партия невелика, потому что все уж видели в Петре царского преемника. И действительно, во дворцовых покоях бояре и сановники горячо толковали между собою, и всюду слышалось одно имя. Имя это было Петр. Царевна решилась было обратиться к патриарху, убедить его стать на их сторону, но патриарх ничего не ответил ей утешительного. Сказал на вопрос о том, кого выбирать будут, что избрание зависит от народа, так как государь скончался, не выразив своей воли. На мгновение слабая надежда мелькнула у Софьи. Милославский подошел к ней и шепнул, что дело идет на лад, что Сумбулов поспеет привести с собою немало народу, и что, кроме того, в среде бояр будет большая разноголосица. Милославские не дремали в эту решительную минуту. Все они по всем покоям дворца царского нашептывали сладкие речи то тому, то другому боярину, заманивали не друживших с Нарышкиными всевозможными обещаниями почести и богатства. Прошел еще час тревожного ожидания, и их усилия начали увенчиваться успехом. То здесь, то там, в одном углу, то в другом, рядом с именем Петра стало слышаться и имя царевича Ивана. Если б явился теперь этот старший царевич, если б мог он бодро пройтись по этим покоям и понял роль свою, дело Милославских было бы решенным. Но царевич Иван, больной и убогий, спал на своей мягкой перине. Его было разбудили, сообщили ему о смерти брата, пробовали заставить его подняться и идти в царскую опочивальню, но он не мог подняться. Казалось, даже ничего не понял из того, что ему говорили, перевернулся на другой бок и снова забылся. Милославские поняли, что в таком печальном и болезненном виде лучше ему уж не показываться. Посмотрит на него и только хуже выйдет. Но ведь необходимо было царевичу проститься с братом. Его одели, как малого несмышленого ребенка, и под руки повели в приемные царские покои. Собравшиеся бояре только смущенно переглядывались при виде несчастного царевича. Милославский на всякий случай, возвращаясь в царские покои, захватили с собою оружие. С другой стороны, и приверженцы Петра, дядька его, князь Борис Алексеевич Голицын, с братом своим Иваном и четверо долгоруких, отправляясь во дворец на царское избрание, тоже поддели себе под платьице панцири. Все теперь так полагали, что дело дойдет до ножей непременно. Но на этот раз обошлось мирно и без смуты. Тело царя Федора было уже обмыто, облечено в царские одежды. Скоро от самого крыльца до опочивальни образовалась длинная цепь по два человека в ряд. Это шли проститься с покойным царем. В одном из самых обширных покоев дворца, недалеко от опочивальни, происходила другая церемония. Целование рук царских братьев. Царевичи Иван и Петр сидели рядом. Старшего окружили сестры и Милославские. Рядом с Петром поместилась его мать, царица Наталья, ее брат Иван Нарышкин, Долгорукие и Голицыны. Бледное, бессмысленное лицо Ивана было опущено вниз, глаза полузакрыты, он, по-видимому, дремал, не обращая ни малейшего внимания на окружавшие. Его рука, которую почтительно целовали подходившие, лежала на бархатной перекладине кресла. Младший царевич, красивый мальчик с русыми кудрями и огненным взглядом темных глаз, теперь заплаканных, зорко, но смущенно посматривал по сторонам, постоянно шевелился, будто ему трудно было усидеть на месте. Иногда он оборачивался в ту сторону, где стояли царевны и Милославские, подмечал какой-нибудь недружелюбный взгляд и жался к матери, схватывал ее руку и не выпускал из своей. Царица Наталья Кирилловна с серьезным и строгим лицом поражала своей величавой фигурой, полной достоинства и грусти. Она склонялась над сыном и иногда шептала ему, чтобы он сидел смирно и не обращался к ней с ненужными вопросами, но мальчик не мог сидеть смирно, не мог не передавать на ухо матери своих впечатлений. Между тем патриарх, увидев, что народ московский в большом количестве собрался уже на площади перед церковью Спаса, вышел в переднюю, окруженный архиереями и многими вельможами. При его входе все затихли и ожидали, что он скажет. «Бояре!» — тихим голосом произнес патриарх. «Кто из двух царевичей царем будет?» «Как же нам решить?» — послышалось в ответ несколько голосов. «Пусть решают всех чинов люди московского государства!» Тогда патриарх, архиереи и все бывшие в передней вышли на крыльцо. Вся площадь чернела головами. Носился тихий, неопределенный говор в душистой тишине весеннего вечера. «Люди московского государства!» — провозгласил патриарх. «Вам уже ведомо, что великий государь, царь Федор Алексеевич, приставился. Чистая душа его вознеслась к престолу Всевышнего. Вам предстоит теперь решить, кому из царевичей, Иоанну Алексеевичу или Петру Алексеевичу, быть на царстве». «Петру Алексеевичу!» — загудела толпа, и только слабо в нескольких местах раздалось имя Ивана. Патриарх, духовенство и бояре стояли молча и слушали. «Петру Алексеевичу!» — раздался вторичный рокот. «Ивану Алексеевичу!» — опять перебили несколько голосов, и в том числе громкий, отчаянный голос дворянина Сумбулова. Но что значил этот отчаянный и слабый нерешительно повторенный крик перед громким решением московских жителей? Патриарх поклонился народу и вернулся в царские покои. Торжественно среди сонмища всего боярства и чинов придворных, войдя в палату, где находились царевичи, он объявил, что народ московский порешил быть на царстве Петру Алексеевичу, и, подойдя к смущенному и взволнованному ребенку, благословил его своей дрожавшей старческой рукою на царство. Иван, по-прежнему сидевший неподвижно, остался совсем безучастным к торжеству брата. Царевны и Милославские, сердечным замиранием ожидавшие роковой минуты, не могли прийти в себя от ужаса. Поникнув головами, едва имея силы исполнить свою обязанность перед избранным царем, подняли они Ивана с кресел, взяли его под руки и вышли из палаты. Шатаясь, с исказившимся лицом и судорожно вздрагивавшими губами, страшная, на себя не похожая, вошла царевна Софья в свои покои. Не говоря никому ни слова, не отвечая на обращенные к ней вопросы, она только махнула рукою и заперлась в своей опочивальне. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. Она не заметила даже, что заперлась не одна, что в это время ее постель приготовляла Люба Кадышева. Люба подошла теперь к царевне, взглянула в лицо ее и не могла удержать невольно вырвавшегося из груди крика: «Государыня, что с тобою? Ты больна? Да вымолви хоть слово!» Софья не отвечала. Она, казалось, не слышала, не видела Любы, ничего не видела и не слышала. «Государыня, я позову кого-нибудь!» — продолжала перепуганная Люба. «За доктором нужно послать! Господи, Царица Небесная, что это такое?» Царевна очнулась. «Чего тебе?» — страшным охрипшим голосом прошептала она, дико взглянув на Любу. «Чего тебе? Уйди, оставь меня, мне никого и ничего не нужно!» Но Люба не могла уйти, у нее ноги подкашивались, она как будто приросла к месту. Между тем Софья мало-помалу начала приходить в себя. Целый рой мыслей закружился в голове ее. Она обернулась к Любе. «Это ты? Ты здесь? Ну так слушай, сейчас, скорее, беги, зови ко мне боярина Ивана Михайловича Милославского. Он должен быть еще где-нибудь здесь. Зови сестер, скорее!» Люба кинулась из опочивальни исполнять приказания царевны. Софья упала в кресло, опустила голову на грудь. Несколько мгновений сидела неподвижно. Потом вдруг она поднялась снова и остановилась посреди комнаты, высоко подняв свою гордую голову, сверкая прекрасными глазами. «Нет», — страшным голосом громко проговорила она, — «так не может кончиться! Я не хочу умирать! Я не хочу гибнуть! Я жить хочу! Я должна жить! Я буду жить! Я еще могу бороться!» Она подошла к окошку, распахнула его и жадно всей грудью вдыхала свежий вечерний воздух. Кругом дворца стихало. Толпы народа расходились. Над Москвой со всех концов раздавался печальный гул колоколов, разносившие весть о кончине царя Фёдора. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма.